Константин Николаевич Леонтьев. Отец Климент Зедергольм, инок Оптиной пустыни. Первое. Весной 1878 года, в апреле, скончался от воспаления легких в Оптиной пустыни иеромонах Климент, в миру Константин Карлович Зедергольм. Ему еще не было 50 лет от роду. Отец Климент не был ни красноречивым проповедником, ни поражающим воображение, внешним, так сказать, телесным подвижником. Он не был и одним из тех знаменитых духовников или старцев, которых руководство и советов ищут не одни монахи, но и многие миряне всех состояний и возрастов. Административную должность он не успел занять, его только прочили в настоятели одного из монастырей Калужской губернии, когда неожиданная и ранняя смерть пресекла его дни. Отец Климент писал и печатал, но нельзя также сказать, чтобы его произведения были многочисленны или особенно влиятельны, или чтобы они имели в себе что-либо резкое, лично характерное и вовсе выходящее из ряда. И несмотря на весь этот ряд отрицаний, отец Климент был замечательный человек и еще более замечательный инок. Его заслуги, его история, его роль совершенно особые, и оставить их в забвении было бы величайшей несправедливостью. Вот краткая история его прежней жизни в миру. Вместо сухого и последовательного перечня событий, вместо обычного формулярного списка некрологов, я передам на память то, что он в двух-трех беседах сам рассказал мне о первой своей молодости. Отец Константина Карловича Зедергольма был реформатским суперинтендантом в Москве. У него было еще несколько братьев. Один из них был в последней кампании генералом в Закавказской армии и скончался немного ранее отца Климента. Вот что он мне сам говорил. «Семья наша была хорошая и почтенная, но, знаете, сухая, немецкая семья. Протестантство ничем не отталкивало меня, но ничем особенно и не привлекало. Церковная служба наша мне не нравилась». Я испытывал совершенно другое чувство, когда мне случалось бывать в православной церкви. Религиозные потребности мои были сильны, но все, что говорили наши пасторы, мне было совсем не по сердцу. Пасторов в Москве я знал несколько, и у каждого из них был личный оттенок. Отец мой был очень серьезный человек с немного рациональным скептическим оттенком. Это мне очень не нравилось. Другой пастор разыгрывал из себя светского человека. Третий был сухой фанатик. А вы не можете себе вообразить, как фанатизм на этой холодной протестантской почве непривлекателен. Я еще не был знаком ни с учением, ни с историей православной церкви, когда уже меня начало влечь к ней, и когда формы ее начинали мне сильно нравиться. Тут явились и побочные влияния, национальные, вовсе не духовные, но и они, по смотрению Божию, косвенно помогли мне приблизиться к истине. Было обстоятельство, которое укрепило во мне желание стать русским. В университете у меня были два друга, два товарища, покойный поэт Алмазов и Тертий Иванович Филиппов, которые вам, и не только вам, а многим известны. Примечание. Зедергольм был в Московском университете на филологическом факультете. Тертий Иванович Филиппов, 24 декабря 1825 года, 30 ноября 1899 года. Государственный контролер, сенатор, епитроп гроба Господня. Покровитель, жертвователь и искренний друг Оптиной пустыни. Похоронен в Исидоровской церкви Александра Невской лавры. Примечание составителя. С ними мне было очень весело и приятно. Алмазов был юноша привлекательного характера, любил острить и очень смешил. Филиппов был тогда белокурый красавец в русском вкусе, он превосходно пел русские песни. Они оба много говорили мне о русском духе, о русской народности, о русской поэзии. Однажды я сказал: «Тертий Иванович, сделай меня русским». «Для этого прежде всего надо стать православным», — отвечал он. Вот это желание обрусеть косвенно тоже помогло моему обращению. Желание обрусения, симпатия к русским национальным формам славянофильского даже рода с одной стороны, а с другой — неудовлетворенные протестантством сердечные потребности. Вот пути, которыми меня привел Господь сперва в церковь, а потом и сюда, в скит. Сверх того, отец Климент говорил мне, что философия Шеллинга также много способствовала утверждению его, как в христианском чувстве вообще, так и в переход к вселенскому православию. Он находил, что никто прекраснее Шеллинга не объяснил мировой важности христианства как исторического момента. Зедергольм был одним из лучших студентов историко-филологического факультета и, если я не ошибаюсь, его прочили в профессора. Покойный Павел Михайлович Леонтьев знал хорошо и уважал молодого Зедергольма и советовал ему посвятить свои способности и свое трудолюбие университетской науке. «Но я тогда уже мечтал о монастыре», — рассказывал мне отец Климент. «Я был вечером у Павла Михайловича, он сидел за лампой, так что я не видал выражения его лица. Не знаю, что он думал, когда я, возражая на эти советы его отдаться светской науке, начал ему говорить об Оптиной пустыне, о преданиях старчества, об оптинских знаменитых духовниках, о Паисии Величковском. Я говорил долго, с жаром. Павел Михайлович ничего мне не возразил». Присоединился Зедергольм к православной церкви в 1853 году, в августе месяце, в Оптинском скиту. В краткой летописи скита описано, как было совершено над молодым человеком таинство миропомазания, каким утешением было это зрелище для всей скитской братии. Примечание. 13 сего числа Константин Карлович Зедергольм присоединен к православию в скитской церкви протоиереем Козельского собора в присутствии отца архимандрита и батюшки. Первый раз мне удалось видеть этот обряд, и, подобно всем присутствующим, я не мог предстоять ему без волнения чувств. Так он трогателен и величественен при всей своей простоте. Действие начинается в притворе храма. Обратясь лицом к западу, новообращенный отрекается от заблуждений своего прежнего верования, потом читает вслух те догматы православия, в которые обязуется веровать, особенно при присоединении к православию, то есть те, которые отвергнуты в лютеранстве, как-то таинство Евхаристии под общими видами и присуществление даров, таинство миропомазания, елео освящения, священство и брака, призывание молитвенной помощи угодников Божьих и почитание их мощей, почитание святых икон. Потом читает символ веры и после сего вводится в церковь и поставляется перед аналоем посреди церкви, где целованием святых Евангелия и Креста еще раз подтверждает клятвенно, что до кончины своей жизни будет хранить догматы и уставы православия, предавая еще раз анафеме лютеранские заблуждения. Приятно было видеть, с каким чувством и твердостью духа новообращенный произносил отречение от лютеранства и исповедание православной веры. Затем совершено было над ним таинство миропомазания. Все присутствовавшие с чувством заключали раба Божия Константина в объятия, торжествуя дарованную ему Богом победу над заблуждением, желая, чтобы он укрепился на спасительном пути. Батюшка заплатил соборному причту 10 рублей серебром от себя. По рассказам Константина Карловича, отец его родом из Финляндии. У него несколько сыновей, все на службе. Константин Карлович – самый младший. Изучение русских писателей ознакомило его с русским духом, чему, без сомнения, также немало способствовало и вообще воспитание в Московском университете, где все еще тлеется искра духа сего. Особенно одушевлен он Гоголем, и переписка с друзьями была началом его обращения к православию, как сам он говорил мне. Присоединение происходило между ранней и поздней обедней. За поздней обедней Константин Карлович приобщился святых тайн, а в пятницу еще раз причастился с нами, а в воскресенье, отслужав скиту благодарственный молебен, уехал обратно в Москву, унося в сердце, как он сам исповедовал всем, самое искреннее воспоминание о нашей обители. Да и кто и где бы принял и обласкал его так, как наши старцы — это поистине первый знак благоволения Господня, его обращению и что оно совершилось у нас. Примечание составителям. Почему Зедерголем не миропомазался в Москве или Петербурге, а приехал нарочно для этого в Оптину пустынь? В вышеозначенной летописи сказано, что Иван Васильевич Киреевский привлек его к Оптиной. Он говорил молодому человеку так: «Если вы хотите узнать основное для христианства, то необходимо познакомиться с монашеством, а в этом отношении лучше Оптиной пустыни трудно найти». Имение Киреевского было в Лихвинском уезде, не очень далеко от Оптиной пустыни. И из биографии его известно, что в последние годы своей жизни Киреевский часто ездил в этот монастырь для бесед с духовниками. Он и похоронен в Оптиной, рядом с братом своим Петром. Зедерголем еще юношей в Москве был знаком, по-видимому, со многими знаменитостями литературы и науки русской. У Киреевского он был несколько времени домашним учителем. Уже будучи монахом, он часто вспоминал об Иване Васильевиче и говорил мне, что хотя все славянофилы того времени были люди, конечно, православные по своим убеждениям, но ни у одного из них он не находил столько сердечной теплоты, столько искренности и глубины чувств, как у Киреевского. Хомяков, говорил мне Зедергольм, был холоднее. Он, разумеется, был человек тоже искренне православный, но его диалектика, его страсть к словопрениям увлекла его до того, что он вступал в споры и с людьми православными, иногда о самых существенных вопросах, противоречил и впадал в некоторые уклонения. Разговаривал он с безбожником или с иноверцем, о, был вполне православный. Но начинал он беседовать с православным, и как только тот сказал ему два раза «да-да», Хомякову уже становилось скучно, и ему хотелось сказать «нет-нет, не совсем так». Киреевский же был весь душа и любовь. Надо заметить, что помимо всех, собственно, духовных сокровищ Оптиной, самый вид этой пустыни привлекателен и действует на воображение людей, даже и вовсе не особенно набожных. Монастырь построен на опушке огромного бора. Пред обителью река Жиздра вьется по лугам. В стороне, верстах в двух, видны колокольни, сады и домики Козельска. Вид со всех сторон чрезвычайно красив и как-то успокоителен, величав. Сзади это бесконечная синева векового бора, теряющаяся вдали. Вблизи эти исполинские сосны и ели, перемешанные с чернолесьем. Спереди обширные луга, река, рощицы вдали, этот городок в стороне, как-то кстати напоминающий и о мирской жизни. Все это на самом деле прекрасно. Скит построен в самом лесу, очень близко, впрочем, от монастыря, всего минутах в 10 ходьбы. К нему идет убитая щебнем дорожка в тени великолепных деревьев. Главная дорожка случайно или по верному художественному чувству распорядителей идет не совсем прямо, а чуть заметно уклоняясь в сторону. От этого скит долго не виден. Но потом вдруг из чащи предстают вам скитские ворота. Они имеют вид как бы небольшого храма, розового цвета, с одной белой главой наверху. Самый выбор этих цветов чрезвычайно удачен. Это так тепло и красиво, и летом в густой зелени леса, зимой в снегу, из которого поднимаются суровые ели и сосны с их огромными, снизу грубо чешуйчатыми, а наверху нежно-планшевыми мачтовыми стволами. По обеим сторонам дверей под этими воротами на стене изображены почти все главные подвижники и учителя монашества — Антоний Великий, Нил Сорский, Исаак Сирин и другие. Все с развернутыми свитками, на которых славянские надписи, изречения их. Если кто-нибудь захочет тут остановиться и внимательно подумать при чтении этих свитков, он найдет уже в них всю основную, так сказать, азбуку монашеской жизни. Внутри, со стороны скита, на этих розовых, как бы мирно-радостных, приветливых воротах, изображена икона знамения Божией Матери. Под иконой есть подпись: «Все упование мое на Тя возлагаю, Матерь Божия, сохрани меня под кровом Твоим». Кто, войдя в ворота скита, обернется, тот непременно прочтет эту подпись, и она на многих действует особенной силой. Отец Климент говорил мне сам, что как только увидал он эти ворота, как вошел в этот просторный, тихий, цветущий скит и посмотрел на все вокруг себя, так и сказал себе в сердце своем: «Здесь тебе кончить жизнь». Может быть, это было и в первый приезд его, но во всяком случае между приездом его в 1853 году и поступлением в обитель в 1862-1863 году прошло около 10 лет мирской христианской жизни. Не знаю, советы ли оптинских старцев испытать себя и не спешить, или собственные соображения и наклонности удержали его надолго в миру, только он по окончании курса поступил на службу в Святейший Синод и вскоре был сделан чиновником по особым поручениям при обер-прокуроре. Обер-прокурором в то время был граф Александр Петрович Толстой, умерший в 1872 или 1873 году в Швейцарии. Мне кажется, что этот выбор светской службы был внушен Зидергольму желанием быть ближе к церкви. Одновременно с поступлением на службу по духовному ведомству Зидергольм получил степень магистра. Он защищал в Москве диссертацию о жизни и сочинениях Катона Старшего, которая была около того же времени напечатана в «Русском вестнике» и, насколько мне помнится, вызвала какие-то замечания, что не совсем полезно низводить с пьедестала великих людей. Перечитывая теперь эту ученую и очень хорошим языком написанную статью, я никак не мог понять, что нашли в ней враждебного Катону или унижающего его. Если и можно видеть в этой статье отсутствие особенного поклонения, то эта едва заметная черта зависит, кажется, от того, что диссертация о великом язычнике совпала у Зидергольма, вероятно, с молодым рвением христианского прозелита, и он, осуждая Катона, удовлетворял свои потребности осудить весь языческий Рим. При Синоде прослужил он с 1858 года до 1862. Посылался в разные командировки и, между прочим, в 1860 году ездил по поручению Синода на Восток вместе с господином Соломоном, теперь сенатором, а тогда служившим в Синоде, для собрания точных сведений о халкинских и афонских богословских курсах и о состоянии православных церквей и монастырей на Востоке. Примечание. Соломон Петр Иванович. 19 ноября 1819 года, 9 марта 1905 года. Член Государственного совета, сенатор. В 1860-х годах занимал должность директора канцелярии Святейшего Синода. Похоронен в Исидоровской церкви Александра Невской лавры. Постоянными богомольцами и благотворителями Оптины являлись и другие члены семейства. Поликсения Васильевна, Евгения Владимировна, Евдокия Петровна, Соломон. Примечание составителя. Некоторые из заметок и впечатлений его, вынесенные из этой поездки в Турцию и Грецию, были напечатаны в духовном журнале «Душеполезное чтение». Довольно любопытно посмотреть оставшуюся после отца Климента тетрадь, в которой он на скорую руку записывал свои путевые впечатления во время этой поездки. Особенно интересна та часть, очень значительная, которая осталась в рукописи. В ней-то ясно видишь, в какой мере православные чувства и православное миросозерцание были и тогда уже основой его внутренней жизни. Этот московский студент 50-х годов, сын ученого реформаторского пастора, этот магистр древнеиллинской словесности, филолог и автор диссертации о Катоне Старшем, этот молодой петербургский бюрократ ничего почти не видит и не слышит на Востоке, кроме православия, монашества, афонских старцев, кроме церковной истории и церковных древностей. Набыт, особливо набыт мусульманский, столь своеобразный и до сих пор всем иностранцам столь малодоступный и малопонятный, он не обращает почти никакого внимания, и если замечает что-нибудь мимоходом, то не иначе, как с отвращением. На древности в Афинах едва смотрит, хотя, конечно, понимать их может лучше многих по роду университетской подготовки своей и по врожденному вкусу. Споры православного новогреческого консерватора Икономоса с афинскими либералами занимали его гораздо больше всяких древностей. Святая Афонская гора с ее современными чудесами подвижничества была для него гораздо интереснее всех красот невозродимого к действительной жизни Акрополя. Афонской горе у него посвящено в тетради 70 и более страниц. Афинам с чем-то 20. В нашем посольстве в Константинополе он слышал разговоры, что Россия бессильна, ибо у нее нет денег, а как не будет денег, другие державы станут только смеяться над нашими угрозами. Зедергольм записал в свою путевую книжку, что не безденежье, а безверие губит Россию.